творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! А с вами вновь передача «Треугольник» в студии Мария Романова
и Анна Ушакова.
Сегодня мы хотим поговорить с вами о выставке, которую Третьяковская галерея назвала крупнейшим проектом сезона. Это выставка выдающегося живописца Василия Васильевича Верещагина. Она открыта в Новой Третьяковке, Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу. Она будет проходить до 15 июля, и, как мне кажется, ее непременно стоит посетить. А сегодня мы поговорим об этом интересном, необычном, крупномасштабном художнике и поделимся с вами впечатлениями, ну, не только о выставке, вообще поразмышляем о его личности, об его творчестве. С нами сегодня Сергей Некрасов, художник. Здравствуйте,
добрый день,
Сергей.
Добрый день.
Вот наш такой же постоянный гость, обозреватель, можно сказать, по искусству, чему мы очень рады. Сергей, ну, наверное, сначала вам слово. Василий Верещагин, вот что сразу вам хочется сказать об этой личности, об этом художнике?
Ну, вы, во-первых, сразу же правильно сказали, личности. Вот в искусстве очень важно быть личностью. Остаются в истории искусств личности. Почему? Потому что личность обладает своим определенным углом зрения на проблемы, на какие-то события исторические, библейские. То есть художник является неким, я бы так сказал, кистью, неким резцом в руках уже других сил. Если он верующий человек, конечно, он является Божьим таким инструментом. Вот. Поэтому Верещагин интересен, особенно в наше время, тем, что он поднимал серьезнейшие вопросы, которые, конечно, иногда нас как-то где-то даже пугают, иногда где-то как-то смущают, даже коробят. Почему? Потому что в его картинах прослеживаются вечные темы. Угу. Вот этим, конечно, Верещагин. И потом все-таки масштаб этой выставки, когда были собраны с разных коллекций, с разных и частных, и государственных, потому что в советское время, когда там 30-е, 40-е годы, картины раздавались по разным музеям, там республиканским и прочие, и коллекция с Третьяковской галереи была, так сказать, немножко, ну, разрежена, да, вот, и сейчас вот организаторы постарались все-таки собрать вот этот блок работ, и мы видим Верещагина все-таки, ну, наиболее полно, мы можем судить о том, что чем человек, собственно говоря, занимался всю жизнь.
Да, свыше 500 работ на выставке, представлены его основные серии, туркестанская серия, индийская, балканская, трилогия казней. А искусствоведы, я читала критику, читала обзоры, говорят, что Верещагин — это особый тип художника, путешественника, репортера, первооткрывателя. Меня тоже поразило вот это многообразие его деятельности. Он же еще и воевал, он писал, что дать картины настоящей войны можно только если ты сам все прожил и перечувствовал. Меня это совершенно потрясло. Он что, шел воевать, чтобы передать вот эту правду жизни?
Нет, ну, во-первых, нужно понять, что Верещагин, он родился, вот мы как когда смотрим его биографию, в Череповце, в семье местного предводителя дворянства. То есть Верещагин был дворянин. Значит, так любые дворянские дети, он получил вот это кадетское образование морское, да, немножко послужил там, и потом, видно, тяга все-таки к искусству его сподвигла того, что он поступил в Петербургскую академию художеств. Вот, но вот эти военные его горения, будем так говорить, да, они его направили к тому, что он, собственно говоря, получил предложение туркестанского генерал-губернатора Кауфмана, да, состоять при нем художником. То есть, с одной стороны, он был как военный человек, а с другой стороны, он был как человек искусства, понимаете как? Тем более, что вот если мы посмотрим его картины, они носят такой, ну, как бы исследовательский, что ли, характер. Они так обладают, вот если как бы мы посмотрим художников, которые изучают там редкие растения, там цветы, вот, а он изучал, собственно говоря, вот эти местности вместе с народами. Поэтому, кроме больших каких-то батальных работ, там есть большое количество зарисовок.
Этнографических.
Этнографических, да. У него и записки есть, и прочее. То есть он даже выставки, собственно говоря, когда организовывал, а у него есть такие пометки специальные с записками, как нужно создавать пространство, как его декорировать, как размещать. И потом на выставке мы видим очень большое количество различных предметов, которые не, как бы создают полноту, что ли, образа, да?
Да, который... одежда там,
одежда, да, предметы, да, оружие, вот. И это очень важно. Почему? Потому что зритель попадает в эту среду. Вот через все это.
А я тоже читала, когда о его выставках, которые он, при его жизни устраивались, там такое описание интересное, что прям создавалась целая атмосфера, и полумрачные помещения, и тоже много-много предметов разного.
Музыка была, музыка.
Да.
Живая, будто, при том.
Как, это, наверное, вообще на восприятие влияет совершенно иным образом.
Это сейчас,
да,
называется мультимедийная композиция. Сейчас музеи переходят же на такое тоже многие.
Да, да, да. В этом смысле, конечно, Верещагин, он был вот по такому определению совершенно современный человек. То есть у него присутствовала музыка, визуальный образ, присутствовало освещение, декорирование, да, вот эти блоки работ, которые не просто там, вот он сделал какую-то ретроспективную выставку, вот посмотрите, какой же я художник, чем я занимался. Нет, у него целые циклы работ, которые как бы развертывали пространство, вот эти блоги, как мы говорили, какие-то вот такое.
Ну да, его с тревел-блогером сравнивают,
да,
даже.
Да, да,
Ну так, если на современном языке говорить.
Вот, и он, собственно говоря, как бы описывал вот эти страны с точки зрения уже, конечно, военного человека. А военный человек, он постоянно соприкасается с жизнью и смертью, понимаете, как, поэтому он был таким, я бы сказал, актуальным художником.
Вот эта тема жизни и смерти, она, наверное, главная сегодня вот в нашем взгляде, когда мы смотрим на вот эту ретроспективу, на эти все его картины. Но меня, например, прежде всего шокирует, поражает, ну, как можно эти страшные вещи писать. Я бы не писала, может, потому что я женщина, я не знаю, но это жутко, эти черепа, эти трупы. Для чего? Откуда произрастало вот это желание его? Где исток этого, вот его творчества, любви к этой теме? Это же не просто такое вот обличительство, как плохая война, но он проникает так глубоко, и это приводит вот меня как зрителя в ужас просто.
Ну, во-первых, нужно понять, что Верещагин все-таки был христианином, да? Вот.
Как-то все-таки.
Ну, понимаете, в чем дело? Мы все-таки живем в секулярном пространстве, где мы должны понимать, что вера — это одно, да, а религия — это все-таки, будем так говорить, некий институт, да, там и с бизнесом, и с прочим он связан. Вот. Очень важна вера внутренняя человека, непоколебимая. И вот если мы возьмем, даже посмотрим его палестинскую серию, да, он же все-таки вот эти святые места и изучал народ и прочее, как бы с точки зрения плотской, понимаете, он через Ветхий, Новый Завет начал изучать уже как исследователь. Очень важно здесь понять, что вот эта тема, когда человек сталкивается именно в боевых условиях, он был именно боевой офицер, да, он видит реально живых людей, потом он их видит, собственно говоря, там покалеченных, изувеченных, и смерть ходит рядом с ним, у него совершенно возникает другое видение мира. То есть он понимает его хрупкость, он его понимает... Его ценность, это не потому, что он там пугалки какие-то рисовал, он, собственно говоря, это художник некого апокалипсиса. Эти, я бы его сравнил, даже когда вот смотришь на его работы, почему-то вспоминаются работы Гои, вот его афорты, да, о войне, когда, значит, французы там захватили, и вот одно из, значит, вот этих, у него там есть триптих казни, да, вот до сих пор одну из них картин не могут найти, но репродукция осталась, там такие пушки стоят. Вот. И она прям, ну, я не знаю, какие-то перекличка с Гоей четко есть. Вот я почему-то вспоминаю работы голландской живописи, там аллегорические натюрморты о жизни и смерти, там 16-17 век. Я вспоминаю Босха, да. То есть Верещагин, он художник совершенно другого уровня, понимаете, он говорит о...
Хотя, казалось бы, реалист. В то же время, да?
Вот в том-то смысл, что, понимаете, он дошел в реализме до предела, где дальше уже, наверное, нельзя даже двигаться. Почему? Потому что возникает натурализм. А натурализм — это всегда обман. Угу. То есть это уже извращение вообще искусства. Вот. И Верещагин, если мы посмотрим, как он работал, даже вот на выставке очень интересная есть такая мультимедийная панель, она раскладывает, как он вообще заливал эти картины. Он там работал с линейкой, с циркулем, он там заливал такие архитектурные, собственно говоря, угу. заливки делал, потом туда запускал уже людей. То есть он как бы... Вот он работал как компьютерный художник. Угу. Понимаете, у него мышление было вообще очень оригинальное. Вот. А вот эти зарисовки и эскизы, он много вот их делал. Потом он же там работал-то, собственно говоря, писал-то работы, если мы посмотрим. Они написаны, допустим, вот туркестанская серия, она написана в Мюнхене вообще, понимаете?
То есть... он сначала-то был, наверное, в Туркестане?
Нет, он-то как раз и был-то везде.
Я читала, что он возмущался, как Иванов мог написать свои картины «Явление Христа», не побывав на Святой Земле.
Поэтому вот здесь как раз Иванова отличает от Верещагина тем, то, что Верещагин был исследователь, вот путешественник, этнограф, исследователь. Вот то, что я вижу, то я знаю, то об этом я говорю. Поэтому тут нужно говорить все-таки о Верещагине, там, где вот эта исследовательская и натуралистическая основа, она превалирует, да, доминирует. А Иванов, он был такой, ну, я бы так сказал, поэт, что ли, понимаете, который вдохновился там, Новым Заветом, да, вот такой вечной темой. В этом смысле Верещагин совершенно другой. Вот если мы посмотрим его триптих вот этих казней, да, которая вот одна из, вот это есть картина, где мы посмотрим, как она там называется.
«Распятие на кресте у римлян».
Да, «Распятие на кресте», вот, то мы увидим немножко по-другому совершенно эту подачу, да, вот эту трагедию. Он заходит через массу там людей, которые имеют разный статус, да, разные национальности и прочее. И только, так сказать, в правом там где-то углу вот это распятие.
То есть он из глубины толпы.
Он из глубины, да, он как бы распятие он возносит туда вверх, как некую, я бы так сказал, трагедийную вершину, что ли, этих же людей, понимаете? Почему? Потому что нужно понимать, что все человечество — это один человек. И вот в этом смысле мне очень нравится монашеское такое сравнение есть, когда сказано, что духовная брань чем заключается? Когда побеждает один, побеждает вся Вселенная. Когда падает один, падает вся Вселенная.
И это такой взгляд у Верещагина тоже, да?
Ну, у Верещагина может быть не такой взгляд. Верещагин, скорее всего, был таким божьим инструментом, который нам оставил вот эти знаки, чтобы мы все-таки оставались людьми. Мы должны понимать, что в этом мире существует две трапезы. Если мы возьмем там Евангелие, одна трапеза — это Христос с учениками в горнице, да? Вот. А другая трапеза — это трапеза Ирода. Тоже там и там возлежали. Угу. Вот. И мы должны понять, что на какой мы трапезе хотим быть. Угу. Каждый выбирает себе трапезу.
Спасибо.
Приглашение, если там осталось.
Здесь, да, небольшую паузу, друзья. У нас сегодня в гостях художник Сергей Некрасов, и мы говорим о творчестве Василия Верещагина. Через минутку продолжим разговор.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
Итак, продолжаем разговор о творчестве Василия Верещагина. Если вы слушаете не сначала, напомню, что сейчас в Новой Третьяковке на Крымском валу проходит крупнейший проект сезона, его выставка, там свыше 500 работ. Она будет проходить до 15 июля, мы вам очень рекомендуем посетить. А сегодня мы вот делимся с вами впечатлениями, размышляем о творчестве этого художника.
И мы такую тему затронули, ну, подняли, да, саму тему выставки «Смерть и жизнь» в работах Верещагина. И, ну, я, честно говоря, вообще впечатлена действительно работами и выставкой, и самим художником. И вот мне на самом деле кажется, что это здорово, что он показывал эти картины, сцены, потому что и когда на них смотришь, что-то...
Военные,
да, военные, да, вот эти вот такую жестокую сторону жизни, потому что если об этом не знать, ну, наверное, как можно тогда прекратить это все, если не задумываться и как-то не стремиться к миру? И вот тоже, когда я читала потом описание жизни, его творчества, он сказал как-то в сердцах такую фразу, что уже надоело мне писать эти военные темы, так сильно они проникают в меня, что трудно, ну, настолько он сострадает этому горю каждого человека, и я вот, будучи там на выставке, я то же самое пережила. Я смотрю на эти тела и думаю, ужас, это же вот за каждым человеком такая жизнь, семья, их ждали, и они не вернулись, и вот, ну, оставили там свою жизнь на этих полях, и думаю, что пусть это будет, да? Это жестокая сторона жизни. И потом вот мне еще вспоминается, что в литературе ведь тоже много таких произведений, да? Есть «Война и мир» Толстого, есть, например, у Хемингуэя такие сцены, что, читая, ну, вообще поражаешься, и хочется как-то это прекратить скорее.
Вы здесь вы очень хорошую фразу сказали, что это же человеческая жизнь. Человека ждали, человек строил свои какие-то жизненные планы. Мы же должны понимать, что вот выставка, чем она как бы грамотно сделана, начинается вот с этой кучи черепов, апофеоза войны. И если мы вот так вот посмотрим по диагонали, как бы уже на выход, там заканчивается панихидой. А вот, собственно говоря, как бы панихида и по этим, и по тем, да, вот эта вот панихида, последняя серия, там она, вернее, последний холст, это же сделано такие, он там даже как бы он сгладил эти натуралистические вещи, почему? Потому что вот эти победители, так называемые, они наших солдат там просто там уродовали, и вот эти тела бросали раздетые на полях, понимаете?
И есть картины там с головами. С
нет, ну там просто страшные вещи, понимаете, в чем дело? Просто мы как бы хотели видеть мир в розовых очках, вот как бы получать только сладкое, а горькое кто-то должен другой получать. Понимаете?
Это вы про нас?
Я вообще говорю про человека.
Про человека.
Про человека. Я себя не отделяю, я просто точно такой же.
Ну, про нас сегодняшних,
про
в смысле,
нас, поняла. И сегодняшних,
и вчерашних,
да. И вообще про человека. А мудрость заключается в том, что с Божьей руки нужно одинаково благодарно получать и горькое, и сладкое. Понимаете как? То есть не может быть одно только сладкое. Поэтому Верещагин говорил, может быть, как вот некий певец о каких-то горьких вещах, которые являются частью нашей жизни. Потому что вот мы смотрим на эти военные баталии, события. С одной стороны, допустим, там вот Скобелев там скачет на лошади, тут какие-то стоят солдаты, там браво, все. А с другой стороны, вот как бы полярность, да, лежат убитые воины. И мы понимаем, что... Для чего ведутся войны? Понимаете, кто-то там награды там получает, какие-то там угодья, богатства, а все это на конечном счете основано, вот, лежит на человеческих жизнях, судьбах. Каждый человек — это уникальное создание, которое приведено в этот мир не для того, чтобы умирать ради каких-то там политических интриг, понимаете, обогащения, потому что с этой земли ничего ты никуда не утащишь. Ну ничего. В богатстве, конечно, ничего плохого нет. Богатство любое, оно дает просто возможность. Это инструмент.
Но главное, не за счет других, да.
Но вот как раз... К нему нельзя прирастать, понимаете?
Вот как раз в этом, об этом и пишут, что в этом его новаторство Верещагина, что он открыл вот эту войну не как что-то такое парадно-триумфальное, а с точки зрения вот простого человека, глазами он, простого человека.
Он открыл ее как хроникер-исследователь. Он говорит, да, война. Но это не то, что кто-то границы захватил, какие-то парады. Ребята, за этим стоит просто человеческая трагедия, большая человеческая трагедия. Это миллионы просто-напросто жизней, переведенных в этот мир, чтобы созидать, они были просто убиты ради каких-то корыстных интересов маленькой алчной группы людей, понимаете?
Ну, интересный вопрос возникает о патриотизме тогда здесь тоже. То есть, ну, что это? Есть ли патриотизм в войне? Ведь, с одной стороны, даже брать, если вот эту войну крымскую, когда там была написана «Балканская серия», то есть во имя, ну, мира же, да, вот христианских ценностей выступали наши воины, то есть защищали эту страну. И я вот тоже читала когда-то, Верещагина даже обвиняли в том, что он, ну, у него отсутствует патриотизм, что он у него какой-то узкий, он показывает все каких-то там зарубежных воинов, да, зарубежные сцены.
Патриотизм, понимаете, в чем дело? Не нужно путать, подменять патриотизм интересами какой-то маленькой группы людей, которые, так сказать, идеологически этим манипулируют. На самом деле солнце светит одинаково и на злых, и на добрых, понимаете, в чем дело? Mm-hmm. Заключается все не в каком-то патриотизме, а в любви и сострадании к любой твари, так называемой. И поэтому, когда говорит, вот как вот возлюбить врагов, когда то одного старца спросили, ну как вот, это же заповедь труднейшая, он говорит, ну... Ты же должен понимать, что нет у тебя врагов. Это твой брат, попавший в беду. Понимаешь как? Человек, попавший в беду, твой близкий. Да, он ничего с собой сделать не может, он ослеплен. Поэтому, говорит, за него надо молиться. Поэтому христианская точка зрения, она должна быть немножко другой, конечно. Понимаете как? Не то, что там не убитым или прочее. Там, но мы живем в этом мире, это такая большая... Я бы так назвал лаборатория, где человек делает выбор. Вот кому-то, да, кому-то нужно там посидеть на троне, а кому-то нужно побыть в бедности или прочее, прочее. Это временное явление, и каждый должен нести свой крест. Поэтому вот Верещагин в этом смысле, он показывает, может быть, нелицеприятные стороны, совершенно открытые стороны жизни, поэтому даже император там Александр II там, и прочие, как бы чуть ли не безумцем его назвали, там, в отсутствии вот этого же патриотизма. Там, да? Угу. Почему? Потому что все бы хотели видеть гламурную, легкую живопись, пейзажи, там, наслаждаться и прочее. А тут вот человек приходит и говорит, вот за вашими этими наслаждениями, да, за вашими победами стоит просто человек, человеческая трагедия. А почему? Это неприятно.
А mm-hmm. почему он был таким, ну, как бы я бы сказала, когда читаешь о нем, каким-то конфликтным, непримиримым, он не хотел присоединяться там к товариществу этому передвижников, он не хотел принимать награды, его, по-моему, даже на Нобелевскую премию выдвигали. То есть в этом тоже как-то его характер проявлялся.
Вот это удивительно, что его выдвигали тоже на Нобелевскую премию, но премию получил вот этот, значит, создатель Красного Креста, да? Вот, то есть это все-таки выдвижение на Нобелевскую премию, это о многом говорит, понимаете? Это говорит о том, что этот человек все-таки был такой, ну, я бы сказал, высокого полета, который летал над всеми, да? Вот, я же почему не зря сравнил его там, допустим, с Гоей где-то или с другими художниками, которые являются достоянием всего человечества. Вот в этом смысле Верещагин, конечно, художник всего человечества.
Но между тем, при жизни ведь его многие критиковали. Я считала, что Крамской его критиковал. Он говорил, что это вообще какая-то картина, если мысль художника можно понять только в серии работ. Это не картина, это какие-то репортерские наброски.
Ну, художники, они, знаете, у них они такие...
Конкуренция,
они
да?
интересные люди, потому что у художника, если он действительно художник, а не ремесленник, у него существует некий стержень свой, да? И этот стержень вот ему дает, бывает, как бы не дает спать. Вот ему кажется, да. Ему кажется, что это не так сделал, это так сделал. Понимаете, просто занять какую-то такую позицию и видеть, ну как бы правильно, радоваться за достижение другого человека и видеть его воплощенные какие-то вот идеи, это не каждый себе может позволить.
Понимаете? Это о характере тоже говорит. Это не только у художников, я думаю, это в любой сфере может быть.
Но это воспитывать себе надо. Надо научиться радоваться за достижения других, понимаете? Мы же очень часто видим недостатки. Вот как раз почему, в чем жизнь-то заключается человеческая. Это научиться любить и видеть вот эти вот сильные стороны.
То есть беспредметная критика все-таки в адрес нашего Василия Верещагина.
Нет, ну почему? Это очень хорошо, ну а как? Вот представьте себе, не было бы никаких картин, и не нужно и критиковать, понимаете?
Ну да. А потом говорят, что всегда, когда что-то вызывает возмущение, раскол, это значит что-то неординарное, когда одни за, другие против.
Нет, ну не зря же Верещагина, допустим, было турне там по Америке несколько лет, он там его работы возили, и они имели просто бешеный успех. Вот. Там больше 100 картин было продано, но действительно там были такие нечистоплотные менеджеры, которые просто-напросто все деньги его присвоили, понимаете как? То есть одно дело творчество, другой вопрос, допустим, мнение критики, другой вопрос бизнес. Тут надо четко понимать, что творчество это одно, да, а то, что как бы происходит с самими картинами и уже с вот этими вот взглядами с разных слоев населения, зрения, да, на эти предметы искусства, это совершенно другое. Вот его могли там хвалить, его могли ругать. Там, где эти ругатели, где эти хвалители, понимаете? Вот,
остался только он один.
Ну вот он идет, он путешествует по этому коридору времени, да, и несет эту информацию. И вот эта выставка, она нам не дает закостенеть, она, особенно в современном мире, где мы только хотим наслаждаться, понимаете, как он говорит о серьезнейших вопросах. Вот я считаю, что в этом смысле Верещагин актуальнейший художник. Почему? Потому что на самом деле вот это вот слово «актуальный художник», оно было присвоено и привешено не тем людям, которые действительно являются актуальными. Актуальное искусство — это то искусство, которое и вчера, и сегодня, и завтра всегда будет свежим. Понимаете, как? То есть вот этих репортеров, рефлексирующих какими-то вот штучками, да, почему-то называют актуальными художниками. Актуальное искусство — это искусство верующих людей, потому что оно и вчера, и сегодня, и завтра всегда будет актуальным. Вот это и есть актуальное искусство.
Прекрасно, спасибо, друзья. У нас в гостях сегодня Сергей Некрасов, художник. Мы говорим о творчестве Василия Верещагина. Если у вас есть какие-то вопросы, мнения, не стесняйтесь, пишите нам, звоните, и через минутку мы продолжим.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Продолжаем разговор о творчестве Василия Верещагина, чья выставка огромная, ретроспектива, можно сказать, открылась она уже в марте, проходит в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу до 15 июля. С нами сегодня Сергей Некрасов, художник. Можно я вас назову нашим обозревателем по искусству?
Да, со своим каким-то, ну, таким своим
взглядом. Со своим взглядом. Особенным взглядом.
Нет,
но пожалуйста,
оно
Сергей,
может не
да.
попадать. Вы знаете, что вот на этой выставке есть такие очень интересные работы. Во-первых, это характерные такие зарисовки людей, где он побывал. Там и японцы, и, значит, есть дервиши, да, которые стоят там, что-то разговаривают, собственно говоря. Есть интереснейшие объекты, такие как двери там, да, вот двери. Они нарисованы, и у строителей их тоже поставили.
Как в натуре также
поставили. В натуре
поставили.
Реальные
а зачем?
Объекты,
зачем?
Да. Вот стоит задуматься, почему Верещагин рисовал вот эти врата, я бы назвал, понимаете, врата. То есть вот эта закрытость, здесь какие-то охранники. Почему-то вспоминается все время вот этот приваленный гробницы камнем, так сказать, гроб Господень, где был, да, вот эти охрана, которая что-то охраняла, как бы, вот что за дверьми, что находится там, вот эти тайны, собственно говоря, Верещагин говорил о неких тайнах, которые закрыты какими-то дверями, это же наше сознание, понимаете, в чем дело, мы всегда боимся не то, что там открыть дверь, мы к ней боимся прикоснуться очень часто, а и двери эти надо открывать, вот как Евангелие, это же, собственно говоря, всего лишь дверь. Понимаете, как? Можно эту дверь гладить, целовать бесконечно и прочее. Ее надо открыть.
А что там за этими? Какие тайны?
За верещагинскими тайны жизни и смерти человека. Он говорит о том, что жизнь, она, собственно говоря, состоит не только из радости, она состоит из горести, это полноценная наша жизнь, что этот мир наполняют различные люди с их культурой, с их обычаями. Вот там есть такие картины, допустим, как торжествует вот, туркестанская серия, там, это прекраснейшая как бы площадь, вот сидят какие-то люди, тут старец, вроде бы он что-то там вещает, да, на заднем фоне стоит тоже их храмовое сооружение, и за ним, за этой толпой на шестах нанизаны отрубленные головы русских солдат, как вот такой чистокол. Понимаете, это сначала ты на это как-то не обращаешь внимания, потом ты понимаешь, что это ужас. Понимаете, в чем дело?
Но вот у меня именно это слово возникает, ужас. Когда я смотрю
ужас.
На его картины.
И люди, которые такие же вроде бы люди, да, они о чем-то философствуют.
Да, как бы потеря ценности жизни.
Потеря, да, ориентира. Вот ценность жизни человека, она просто потеряна. Мне почему-то вспоминаются фотографии американские, где сидит некий какой-то офицер или генерал, и вся стена у него в трофеях — это отрубленные головы индейских вождей. Понимаете как? Это просто, ну, и тут же вспоминается, я когда-то видел вот эти книги «Нюрнбергский процесс», там огромные тома, я вот просто, когда учился в институте, пролистал, я до сих пор не забуду, понимаете? Я вспоминаю вот Верещагина, здесь как часть триптиха там «Ад», допустим, «Апокалипсиса Босха», понимаете как? Но это ж, вот здесь все-таки все равно превалирует искусство, а не какой-то документализм, все-таки Верещагин, он художник. Понимаете, если бы он бы фиксировал все как положено, мы были просто в ужасе, как в некой анатомической комнате.
Даже взглянуть было бы невозможно.
Да, но здесь же мы говорим о чем. Даже вот если мы берем книгу вот этот «Апофеоз войны», вот этот черепа, который сложен, мы видим это голубое небо, вечное небо все-таки жизни, понимаете как? Вот эта опустошенная земля, летающие вороны, вот это, значит, груда черепов. Это, собственно говоря, такая аллегорическая некая пирамида, не жизни, да, а вот некой смерти, которая все равно над ней веет жизнь, как бы мы ни хотели.
То есть, есть надежда есть, остается.
Да нет, она не то, что надежда есть, она всегда была, понимаете? Тут надо четко понимать, что вот если мы все-таки как христиане, мы можем говорить так, что христианин, он уже живет, живя здесь, он уже живет в раю, понимаете? Как просто другой вопрос, что нужно понимать. Вот эти ориентиры ценностей, понимаете, как должна быть шкала ценностей выстроена, не где-то там за моим бортом, а внутри меня.
Ну вот, глядя на его картины, вообще там действительно много и бытовых сцен тоже, да, не только там вот такие вот какие-то ужасные сцены, стороны нашей жизни жестокие представлены, но меня, например, впечатлила там какая-то вот нежная японская тема, мне показалось, что она очень трогательная. Может быть, в этом тоже он выражал надежду или, может быть, там какие-то перемены у него, не знаю, к концу жизни происходили, но там... И даже само мастерство, оно как будто меняется, да, или стиль, жанр этих картин такой более близкий к импрессионизму.
Ну, он-то развивался. Художник-то чем хорош? Вот настоящий художник — это всегда, ну, на самом деле, неожиданность. Понимаете, в чем дело? Тут мы должны четко как бы понять, что есть художники, которые работают на рынок, да, они всегда были. Они предсказуемы. Ты вот придешь, и ты знаешь, что он уже, в принципе, пишет. Вот. А настоящий художник, он непредсказуем. Просто непредсказуем. Почему? Потому что вот сегодня там гроза, завтра дождь, послезавтра какой-то засуха. И человек, этот настоящий художник, он всегда неожиданность. Вот настоящий художник — это всегда неожиданность, это всегда что-то новое. Я не говорю, что новое ради нового, понимаете как? Но поэтому вот галереям, даже вот современным или там раньше было, с художниками очень тяжело работать. Почему? Потому что галерейщик должен продавать, он живет от продаж. А вот он сегодня такой, завтра другой. Это он пришел, а он вот такой.
Да? А настроение другое уже.
Ну, не то, что он просто другой. Вот каждый день он же все равно другой, понимаете? Ну, нельзя быть каждый день. Ты там стареешь телом, там, и всякое все меняется, а ты один и тот же. Значит, ты просто уже давно умер, да? Поэтому, как сказано у апостола, говорит, скажу вам, братья, там страшное, да? Многие из вас там или вообще там мертвы. Это же не просто так сказано. Вот по большому-то счету, если мы откроем Ветхий и Новый Завет, можно и Псалтырь, можно другие книги и убрать. Они, да, по большому счету, если мы как через сито просеем, останутся только вот эти. Понимаете? Там есть все. Верещагин просто проиллюстрировал часть, ну, будем так сказать, человеческого жития на земле. И оно нам просто вот какие-то вещи просто нас пугают. Это же мы сами, понимаете? Почему мы боимся? Да потому что мы смотрим на самих себя, не очень хороших.
О, согласна, согласна. Поэтому отторжение, может быть, да, наступает.
Да, вот ты смотришь, а я же вроде бы хороший, а я же вроде бы пушистый. А на самом деле ничего, ты не хороший, не пушистый. Ты какой, такой, какой ты есть. Мир-то на самом деле, он же нейтральный, по большому счету, понимаете? Как весь мир, он же складывается у нас в голове.
Вот. Сергей, как-то вы, я чуть-чуть вернусь назад, вы просеяли все через сито, у вас Ветхий Завет и Псалтырь остались, а Новый Завет?
Нет, я же говорю, Новый Завет.
А, Новый, мне показалось, вы сказали Ветхий Завет.
Нет, Ветхий Завет, Псалтырь и Новый Завет. Новый Завет. Нет, без знания, собственно говоря, Ветхого Завета,
конечно,
Новый
конечно,
Завет,
да.
он получается вообще урезанный по полной программе.
Еще такой вопрос. Организаторы выставки официально, как бы в своем кредо, говорят, что они хотели открыть зрителю нового Верещагина. Как вы считаете, удалось ли это? Открыла ли выставка, например, вам? нового Верещагина?
Ну, а как же, конечно.
Другого.
Ну, понимаете, в чем дело?
Другого даже,
она
скорее, не нового.
Она просто показала другую глубину, я бы так сказал, другие глубины, другие дали таких вечных, что ли, вопросов. Я, понимаете, в чем дело? Верещагин и через 100 лет, и через 200 лет будет Верещагиным и актуальным художником. Почему? Потому что он вне моды. Он отвечает на серьезнейшие вопросы души человеческой. Потому что душа человеческая — это вообще выдох Божий. Это Божья энергия. Это Божье дыхание. Вот что такое человек. Понимаете, то, что мы творим, мы должны просто, Верещагин говорит, задумайтесь.
А мне, знаете, интересно, вот он так много путешествовал, действительно, так мало времени проводил в России, что у него ведь картины в основном отражают какие-то все дали, дальние. Вот Тадж-Махала, например, так много, там, ну, может быть, 4 или 5 работ, где изображен Тадж-Махал со всех сторон. Но, скажем, какой-нибудь там пейзажик из какой-нибудь глубинки российской, например, у него отсутствует. Или там, да, какие-нибудь вот Алатайские горы.
Гражданином мира его еще называли, это как?
Вот он, да, смотрите, вот у него очень много архитектурных вот этих, таких, как бы сказать, изощренных, тонких вот этих форм, там, с резьбой, с всякой. Он говорит вообще, собственно, вот если мы так пофилософствуем, Верещагин говорит о уникальных способностях человека. То, что человек — это вообще...
Который способен такое сотворить?
Такое сотворить, да, он может делать красоту. И он же говорит, ну ты же делаешь красоту, но почему же ты убиваешь себе подобного? В этом смысле, понимаете, он не горы даже рисовал, он рисовал вот эти рукотворные красоты, да, когда человек приходит молиться к Богу, на фоне которых, допустим, лежат отрубленные головы. Или, допустим, человек, ну, там, не знаю, не той рукой крестится, или там... Но я не знаю, еще какая-то у него другая вера.
Но там, где Тадж-Махал, там вообще нету никаких людей. Там никто не молится,
понимаете,
никто не крестится.
В том-то и смысл Верещагина, что у него есть серии работ. Понимаете? Мы же поэтому и говорим, что есть там туркестанская, там японская серия. Тут не то, что какая-то картина. Мы рассматриваем как некую книгу раскрытую, да?
Да, только вот это правда, да.
Как в иллюстрациях, собственно говоря, вот откуда комиксы-то возникли и прочее. Это же возникли вот с этих вот... Верещагин делает такую вот раскадровку. Это такая иконичность образа. Вот, собственно говоря, через иконы вошли вот эти житийные там...
сюжеты.
Сюжеты. Они же вошли в основу всех вот этих вот... Они просто извращены там и каким-то образом повернуты по-другому. Но вот эти все современные комиксы и все оттуда. Это же отсюда все берет начало. Понимаете, в чем дело? И поэтому Верещагин-то, он тем и современен и актуален, что он еще, будучи 100 лет назад, даже больше, он подавал в современном формате вот эту информацию, звук, цвет, образ и прочее. Там даже дамы, вот они как бы привыкшие там в светское общество, там падали в обморок. Почему? Потому что такой был объем информации, что человек не мог...
Настолько реально,
да,
было все,
человек
вся
не мог, да, человек не мог его переварить. У него предохранители летели бы.
Такое многообразие культур. Но в то время ведь люди вообще меньше путешествовали значительно. То есть многим из них вообще не было невдомек, что за слоны там какие-то в Индии или Туркестан какой-то, это далеко-далеко.
Это сейчас мы можем там кликнуть и попал туда, попал сюда, да, где угодно. А все-таки большинство людей, они были такие домоседы. Не потому, что они хотели, ну, техника так и развивалась, там, чтобы куда-нибудь добраться, вот если мы там даже читаем про Льва Толстого, чтобы к нему добраться, там нужно было до Тулы, там, я не знаю, путешествовать и путешествовать. Так люди там по несколько дней добирались там этих... дрожжах по этим дорогам разбитым, понимаете? Я уж не говорю там про какие-то там международные вот эти экспедиции и прочее. Это могли себе позволить только отважные люди, финансово обеспеченные.
Вот. Да, интернета, главное, не было. Я так думаю, ну ладно, не путешествовали, у меня же привычная мысль, можно же увидеть все. Нигде нельзя было это все увидеть.
Мы просто нельзя сегодняшний мир накладывать как,
невольно
как трафарет или клише. Да, так да, вот да. В этом-то и смысл, что нужно научиться трезво мыслить и понимать, что мир, он меняется, да. Вот ценности-то, они, в принципе, не меняются. А мир, как вот тюнинг, да, он может меняться совершенно, но... Верещагин, так как говорит не от тех несменяемых ценностей, к чем он и ценен, понимаете как? Он говорит о вечных проблемах жизни и чаяниях человека.
То есть независимо от культуры.
Да, независимо.
Как-то это говорит о том, что он вот подчеркивает, что ну, не только существует Россия, не только мы одни во всем мире, что есть и другие культуры.
Да, и везде существует и красота, mm-hmm. и существует mm-hmm. жестокость и уродство. Он просто показывает, что человек, где бы он ни был, какой бы он веры ни был, но присутствует и вот эта любовь, и в том же человеке присутствует вот эта алчность какая-то, да, какая-то звериная, с которой этот человек и должен справляться. Вот, собственно, жизнь человека заключается в том, чтобы вот эти все темные стороны, они были как бы заключены в некие, я не знаю, нейтрализованы, да, то есть человек должен бороться. То есть вот эта битва, она и происходит внутри человека, постоянная, собственно говоря, каждую секунду, каждую минуту, и что-то не подумать о ком-то, что-то не сделать там и прочее, прочее. Вот Верещагин, собственно говоря, вот эти битвы он вынес наружу, понимаете как? Это то, что происходит внутри нас, это эти победы там, эти Скобелевы скачут, или еще кто-то там, или вот эти горы трупов, это, собственно говоря, мы, понимаете как? Я почему говорю, что это мы? Мы просто сейчас привыкли, что искусство должно быть гламурное там или прочее. Я вот реально вам скажу, вот был на Венецианском последнем биеннале, вот, но я все-таки вот люблю заходить в Академию галереи, там есть в Венеции, и вот посмотреть, допустим, я считаю, кто бывает в Италии, очень важно туда попасть, посмотреть, допустим, живопись там 13, 14, 15 века. Да? Это соразмерные человеку алтарные работы, вот, и потом пойти уже посмотреть современно искусство. И ты понимаешь, что вот там-то как раз и есть сокровище. А вот это, будем так говорить, я даже не знаю, как это назвать. Искусство, мне язык не поворачивается, просто я чувствую себя муравьем в большой мусорной корзине, понимаете? Меня просто ошарашивает гигантский размер пустоты.
То есть нет смысла или...
Пустоты, почему? Есть, видно, для кого-то это смысл, понимаете, в чем дело? Но просто... Есть чем сравнивать. Вот это очень важно. Есть критерии оценки, понимаете как? Вот это и Верещагин в этом смысле, это как раз вот тот не, часто неудобный, но реальный художник, который дает нам оценку сегодняшним людям.
Друзья, у нас сегодня в гостях художник Сергей Некрасов, и мы обсуждаем выставку Василия Верещагина «Новой Третьяковки». Через минутку продолжим.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум. Вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Продолжаем, а вернее уже завершаем наш разговор о живописи Василия Верещагина, чья выставка, где более свыше 500 работ, открылась в Новой Третьяковке, будет проходить до 15 июля.
И так много мы сегодня узнаем, еще разговариваем про этого художника. И вот очевидно, что этот человек был весьма успешен. Вот мне весьма интересно, почему же так у него получилось? Ведь есть много художников не менее талантливых и, может быть, не менее сильных личностей, но при этом мы знаем, какое у них было бедственное положение в жизни, и они не видели мир, может быть, так много, как он. Но чем объясняется этот его успех такой колоссальный и вот такое количество проданных работ? Известен ли еще какой-то другой художник, чтобы в общем, то время...
Бизнес-поворот так.
Да, да.
Нет, ну это как бы позитивное русло хочется вывести, да, от войны.
Посмотрим, Сергей, что вы ответите на такой вызов.
Это реальное приземление к нашему времени, да?
Да.
Понимаете, в чем дело? Вот мы как бы говорим там счастлив, несчастлив там, или там прочее. Я считаю, что если художник смог реализовать свои внутренние вот эти вот устремления и позывы, да, то есть он рисует то, что его волнует, вот эти волнения, да, он уже счастлив. Мы бы еще хотели чисто по-человечески, чтобы он еще был и богат, и, так сказать, спал там на атласных подушках, но не всегда это бывает. Очень важно для художника его реализация. Вот в этом смысле Верещагин, он полностью реализованный художник, понимаете? Mm-hmm. Он даже погиб на крейсере, вот в этой, который курсировал там возле островов японских, да, во время русско-японской войны. Он, собственно говоря, и помер-то как воин. Настоящий художник, да. это и есть воин духовный, понимаете, в чем дело? То есть искусство, оно, конечно, должно, наверное, там и украшать, и декорировать, может быть, пространство, но на самом деле творчество – это дар. И вот ты должен всегда спрашивать, ну, Господи, ты мне дал этот дар, а что же я должен делать? То есть мы всегда должны спрашивать у того, кто нам его дал. Для чего он нужен?
Как распоряжаться?
Как им распоряжаться? То, чтобы, собственно говоря, его приумножить, как вот эти вот монеты, которые даются. Там, дали тебе там 3, да? А ты там их приумножил и прочее. То есть дар должен быть не просто закапан, там, закопан в землю где-то, да, а вот именно приумножен. Поэтому вот Верещагин в этом смысле очень актуален. Поэтому вот сейчас-то искусство, когда мы смотрим, сможет ли кто-то, собственно говоря, написать такие вещи, не знаю. У нас есть как бы студии военных художников, там такие хроникеры, понимаете, которые описывают, вот, может быть, вот это вот, если мы посмотрим, как Скобелев там скакал с лошадью, да только вот эту левую часть они могут писать, понимаете как? А вот научиться писать вот эту правую часть еще на одной картине, для этого нужно быть мужество, должно быть мужество. Поэтому в этом смысле, конечно, Верещагин пытался понять и, так сказать, плотяную и духовную стороны человека. Он исследовал, понимаете, он сам себя прежде всего исследовал. Это очень важно. И через вот Верещагина мы тоже как бы пытаемся, что ли, делаем себе переоценку. Вот я думаю, что и люди, которые туда попали на выставку, они выходят оттуда другими. Мы можем сначала что-то, даже что-то не понять. Но то, что мы видели, оно же никуда не денется. Оно у нас начинает жить.
А можно, остается 3 минуты, несколько ваших советов, как смотреть эту выставку?
Как смотреть эту выставку? Вообще, конечно, каждый человек, как личность, тут, знаете, это сказать, как вот, допустим, читать
книгу. Ну да, рецептов нет, но просто ваше напутствие. Пусть это не будут такие рецепты 1, 2, 3, но напутствие какое-то.
Напутствие. Ну, я бы, допустим, как бы задумался над тем, почему вот, допустим, выставлены какие-то работы фундаментально, да, вот здесь, 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 что с ними, что их связывает, что их связывает. Вот в любой выставке нужно понять вот этот аромат, понимаете, в чем дело? То есть вот это, как говорится, воня благоуханная, то есть... Вот это вот запах, понимаете? То есть каждая выставка, она несет определенную энергию. И вот просто почувствовать, бывает, что даже есть люди, которые начинают выставку смотреть с обратной стороны. Это не важно.
С конца.
Да, вот нужно просто как-то зайти и почувствовать, зацепить вот эту нитку, знаете, как вяжут там шарф или носки, и попробовать связать свой образ этой выставки, этого художника. Вот здесь у каждого будет, вот сколько туда людей придет, у каждого будет свой носок или шарф. Это без сомнений.
Все-таки с клубками ходят.
Да, это обязательно. То есть мы туда попадаем, мы же наполняем свой внутренний вот этот шкаф, как бы книжный, вот этой своей книжкой. Мы ее пишем, мы ее заполняем. Очень важно, этот художник-то, он настоящий, поэтому вот эта книжка, как кто туда придет, она будет, пускай у кого-то больше, у кого-то меньше, но она будет настоящая и подлинная, не мусор какой-то.
То есть композицию надо увидеть. Может быть, это еще как сад, да? То есть не каждый цветок в отдельности рассматривать, а как единое пространство.
Нет, даже просто придя туда, по крайней мере, ты расширишь свое, я бы сказал, культурный горизонт. Это без сомнения.
Без сомнения, да. Я согласна. Я когда шла на выставку, я ничего не читала о ней, не смотрела никакие вот передачи, анонсы. А просто пришла и вот сразу, чтобы получить такое первое впечатление.
Я вообще считаю, что нужно ходить на такие выставки. Обязательно.
Спасибо. На этом мы, наверное, поставим точку. Друзья, у нас в гостях был сегодня художник Сергей Некрасов, и мы обсуждали выставку «Василий Верещагин», которая проходит сейчас в Новой Третьяковке на Крымском валу. Она будет еще проходить до 15 июля. Мы очень советуем вам ее посетить. По, как мы уже говорили, по замыслу организаторов выставки – Они хотели обновить наш взгляд на творчество художника, открыть другого Верещагина. И, как я понимаю, это удалось. Вот, да. Каждый из нас пришел со своими какими-то впечатлениями, со своими откровениями, со своими открытиями после этой выставки. И чего мы, собственно, от всей души желаем и вам. Я хочу еще завершить такой замечательной мыслью, которую Сергей сказал, что Верещагин говорил человеку о его удивительной красоте, что человек может создавать красоту вместо того, чтобы убивать своего ближнего. Вот это мне очень больше всего запомнилось из сегодняшней передачи. Спасибо, Сергей, большое, и до новых встреч в «Треугольнике». До свидания.
До новых встреч. До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.